Экспедиция 1898 года. Примечание. Третье путешествие 1898 года было посвящено главным образом окончанию работ в Чуйских Белках и продолжению исследования ледников в Белухе, поэтому из Томска выехали позднее, чем в прошлом году, 7 июня. В состав экспедиции входили студент Винокуров и Севастьян Лобарев. В Катанде к ним в качестве проводников присоединились Иннокентий Матай, Капсим Кузьмин и Еваналий Архипов. Конец примечания. Глава 6. От Катанды в Курайскую степь и в Чаганузун. Открытие ледника в истоках Акола и ледников в истоках Караира и Елангаша. Перевал через Чуйские Белки и путь к истокам Катуни близ южных склонов. Из Катанды спустились левым берегом Катуни и переправились на правый берег ниже устья правого притока Эбелю. Были изучены северо-западные отроги Чуйского хребта между Аргутом и Чуи и Курайская степь. Высокое Нагорье покрыто озерками и болотами, а местами переходит в частью снежный хребет. Пройдя ряд правых притоков Шавлы, вышли на плоскогорье, средняя высота которого около 2300 метров. У восточного конца его нужно сделать ничтожный подъем 2470 метров и спуститься на второе плоскогорье, еще более болотистое и топкое. Здесь берет начало левый приток реки Маашей, впадающий в Чую. С южной стороны равнина заставлена высокими горами, где начинается река Маашей. Особенно бросаются в глаза две снежные вершины на втором плане и одна черная впереди. Последняя разделяет два истока Маашей. Верстах в 7 от последнего перевала из Джилтыс-Коля ровное плато подходит к долине Маашей и круто обрывается в нее каменистым склоном, лишь отчасти покрытым лесом. Впрочем, группы лиственниц вытянулись по краю плоскогорья почти непрерывной, узкой полосой, образуя его естественную изгородь. Крутой извилистый спуск приводит к роскошному, голубому, бурному потоку Маашей, заваленному громадными валунами. Берега его густо заросли лесом, а прозрачная голубая вода разбивается в большие белики серебристой пены. Грохот постоянный, и несмотря на то, что ширина реки всего сажень 5, брод невозможен, но в 5 верстах от ее впадения в Чую есть довольно прочный мост, построенный несколько лет тому назад богатым староверам из Нижнего Уймона, ашлыковым для прогона скота, который кормился в Курайской степи. Маашей бесспорно одна из красивейших горных рек Алтая, и трудно отказать себе в удовольствии переночевать на ее берегу вблизи моста ввиду снежных гор ее вершины, показывающихся в узкой прорези долины. Одно только портит впечатление, а именно, что противоположный крутой склон долины покрыт густой щетиной стволов почти сплошь погоревшего леса. С левой стороны лес уцелел и состоит преимущественно из лиственниц с небольшой примесью пихты ели по берегу. Долина Маашей у моста имеет 1790 метров абсолютной высоты. Отсюда с небольшой террасы я сделал определение двух вершин в истоках реки. Восточная снежная имеет 3690 метров, а передняя черная около 3190 метров. За мостом через Маашей идет очень крутой получасовой подъем среди горелого леса, который выводит на новое обширное плоскогорье, или вернее котловину, с юга, ограниченную снежным хребтом, с севера ничтожной гривой, падающей в долину Чуи. За подъемом сначала идут лесистые поляны, а в версте от него первое небольшое озеро с болотистыми берегами. В нем я нашел много прудовиков и согнал пару варнавок. Примечание: прудовик – род пресноводных легочных улиток со спирально закрученной раковиной. Конец примечания. Дальше за небольшими скалами раскинулась верст на 10 безлесная болотистая равнина. У восточного конца ее извилистое озеро Эштуколь и множество мелких озер. Примечание: в настоящее время общепринятое название озера Джангысколь. Конец примечания. На озере довольно много уток, журавлей и лебедей. А по сухим склонам холмов звенит жаворонок и в траве кричит перепел. У западного конца озера была калмыцкая юрта, где запаслись бараном. Озеро Эштуколь нужно объехать с левой северной стороны. У восточного конца из него выходит светлая речка, того же названия, с каменистым руслом и среди зарослей прибрежных кустарников, неторопливо устремляется дальше на восток. Около нее водится довольно много зайцев. Безлесная равнина заменилась лиственничным лесом. Справа в Эштуколь впадает небольшая прозрачная Тигиректира и немного дальше грязная Карумду. В верстах в шести от озера брод через рукав реки Актру с мутной белой водой. Она приходит с юга из высоких снежных гор и протекает по равнине, усеянной валунами и щебнем. Еще немного на восток и почти без перевала дорога приводит в широкую Курайскую степь, по которой с юга на север протекает река Тетё и ее большой левый приток. Не доезжая до реки Тетё, я с двумя проводниками оставил караван и направился к истокам реки Актру по лесистому отрогу, который длинным мысом отходит от главного хребта, разделяя отчасти долину Актру и Курайскую степь. Мы поднимались два часа по густой лесной заросли, из которой, между прочим, выпугнули косулю. После наших салютов она благополучно скрылась. Уже к вечеру мы достигли границы леса, откуда открывается прекрасный вид на верховье Актру. Внизу, в глубокой долине, вы видите разветвление белой Актру, которые с обеих сторон подходят то полосы крупных осыпей, то колки лиственниц, а вдали под снежными вершинами – два порядочных ледника, сходящихся концами почти под прямым углом, так что конечные морены смешаны. Примечание. Колок. Небольшой лес в поле, степи или островок крупного леса среди мелколесья, болота и так далее. Конец примечания. Два ледника питаются крутыми склонами снежных вершин, которые разделены выходящей вперед черной трехзубой вершиной. Последняя помещается в углу между ледниками. Западный ледник состоит из двух ледяных потоков, он больше восточного, и его конечные морены значительнее. Восточный ледник виден отсюда лишь отчасти, средняя часть его скрыта, но, по-видимому, он состоит из одного потока. Граница леса в Актру лежит на высоте около 2400 метров, а ледники спускаются значительно ниже, что, вероятно, зависит от большой глубины плохо освещаемой долины. Судя по положению истоков Актру, я почти уверен, что эти ледники принадлежат к тому же горному узлу, как Джело, Тополевка и неисследованные еще истоки Шавлы. От моего наблюдательного пункта до ледников оставалось версты 4. Но было уже поздно, а крутые каменные россыпи впереди не обещали ничего хорошего, и я отказался от посещения ледников». При массе работы, которая меня ожидала в Чаганузуне, я не мог уделить ледникам Актру ни одного дня и ограничился двумя фотографическими снимками. С восточной стороны от рога, на котором мы стояли, начиналась пологая долина с топями, покрытыми густой зарослью ивняка и полярной березки. Здесь начиналась речка, текущая в Курайскую степь. Мы избрали эту долину для возвращения к стану как более короткий путь. Долина скоро покрылась густым лесом, берега речки болотистые, и мы все время придерживались склона, лавируя в лесной чаще. Насаждения почти чисто лиственничные и притом испытавшие действие огня. Местами земля завалена обуглившимися стволами, между которыми засела весьма однообразная травяная растительность, один злак и одно желтое бобовое, и больше на значительных пространствах ничего иного». Густо стоящие лиственницы обгорели снизу до половины и даже на три четверти вышины ствола, и тем не менее вверху сохранилась совершенно здоровая зеленая крона, и дерево продолжает благополучно расти. Это самый разительный пример удивительной стойкости лиственницы по отношению к огню. В течение двух часов мы спустились в Курайскую степь и были у нашего стана на берегу маленькой спокойной илистой речки. Курайская степь лежит на высоте более 1700 метров. Она имеет больше 10 верст в длину и ширину и разделяется Чуи на две части – северную и южную. Северная орошается речкой Курай, откуда произошло и название степи, а южная – рекой Тетё. Довольно ровная площадь покрыта не очень густой и невысокой травой. Но травянистый покров значительно богаче, а сухая почва не так камениста, как в соседней к востоку Чуйской степи. Обыкновенно зимой здесь не бывает глубокого снега, и скот, особенно лошади, легко добывает подножный корм. Прежде здесь паслись громадные табуны, пригоняемые даже суймона. Но одна зима с неожиданной гололедицей и морозами погубила множество лошадей. С тех пор уймоны отказались от этого богатого пастбища, и здесь кочуют немного алтайцев. Я встретил две юрты ближе к среднему течению Актру. Из Курайской степи я направился на юг по течению реки Тетё, чтобы в ее верховьях перевалить через хребет в долину Кушканура и оттуда в Чаганузун. За бродом через светлую, шумливую Тетё, заваленную крупными камнями, тропа постепенно поднимается вдоль правого берега реки, но долина еще сохраняет степной характер. Та же короткая сухая трава, та же крупная краснокрылая саранча, которая с сильным треском высоко перелетает с места на место. Появляется лес. Сначала отдельные группы лиственниц, потом гуще. Прибавляются густые кедры, рясно увешанные шишками. Воздух глубокой долины делается влажным, и степи как не бывало. Порой тропа проходит по каменным россыпям, особенно близ границы леса, где мы были часа через два. Здесь долина разветвляется, так как истоков у реки Тетё два. Нужно отклониться к востоку и подняться на крутой косогор, густо заросший горным луком. Последним мы, конечно, воспользовались и навязали его большой сноп. За косогором нужно пересечь правый исток, зарывшийся в глубоком узком овраге, и постепенно подниматься сыроватым альпийским лугом с бедной растительностью, усыпанным крупным щебнем и камнями. Подъем весьма постепенен, но продолжителен, так что у Джаламы, наверху перевала, мы были через два часа по выходе из Курайской степи. Высота перевала около 2750 метров, но снег лежит лишь кое-где, и то небольшими полями, близость степи все-таки здесь чувствуется. С перевала открывается очень широкий вид на юг, на главную Чуйскую гряду, богато покрытую снегом. Особенно выдается над другими белая пирамида Ирбисту в верховьях Ялангаша. К сожалению, кучевые облака довольно низко нависли над хребтом и отчасти закутывали картину. Местами было трудно отличить снежную гору от облаков. Спуск в долину Кушканура весьма постепенен. Лесу нет, почти безлесно, и сама долина реки. Только ближе к верховьям виднеется небольшая группа лиственниц. Здесь близость Чуйской степи сказывается еще более. Ковыль, сушеница, низкие распластавшиеся бобовые, седая незабудкой, камни, камни. Еще безотраднее картина по ту сторону невысокого перевала из Кушканура в Чаганузун. Здесь по крутому склону, почти неприкрытому растительностью, угловатые каменные глыбы серого и ржавого цветов, навороченные грядами, холмами и местами совершенно непроездны. Наконец, часа через три от перевала Тетё мы спустились в степную долину Чаганузуна между впадением в него Акола и Имене. Несмотря на утомление, здесь нельзя было остановиться из-за отсутствия леса и чистой воды. Нужно было подняться по Чаганузуну до впадения справа маленького чистого ручья Шалтура. Спустившись с крутого склона, Шалтура разбивается на несколько ручьев, которые орошают пространство сажень на 80 ширины, имеющее форму зеленого веера среди блеклого тона долины. Тут же спускаются и отдельные деревья-лиственницы. Напротив стана – на левом берегу была единственная алтайская юрта Миклаша, который несколько дней сопровождал караван в качестве проводника. Перейдя вброд довольно глубокий Чаганузун, мы раскинули стан близ устья Шалтуры в небольшой яме, что защищало наши палатки от довольно сильного ветра. Вечером был сильный ливень с градом, но наносная почва быстро пропускает влагу, и от дождя скоро не остается и следа. Весь переход от Курайской степи до Чаганузуна занял около 8 часов, считая в том числе и небольшие остановки. 2 июля я воспользовался хорошим днем и отправился с Миклашем и Лобаревым в верховье реки Джело, где в прошлом году с перевала из Тополевки видел ледник, но не успел его исследовать. Исток Джело из ледника находится в 3 часах езды от устья Шалтуры. Перейдя на левый берег Чаганузуна, нужно подняться на косогоры и идти довольно высоко над речкой по пустынной каменистой местности среди разорванных красных утесов, так что слияние Джело и Талдуры отсюда не видно. Через 2 часа езды едва приметная тропа спускается в расширение долины Джело, где приютились 2 юрты со стадом сырлыков около них. Здесь лиственница прекращается, и дальше видны только заросли ерника и талов. В затененных местах по берегу Джело лежит кое-где оледенелый снег, выдерживающий тяжесть лошади. Выше юрт мы перешли на правый берег и скоро были в виду нижнего конца ледника, проехав несколько болотистых луговин среди голых нагромождений скал. Из одной заросли кустарников довольно близко от нас выскочила лиса, но это было так неожиданно, что пока я доставал ружье, она была уже в безопасности. Не восходя на ледник, я заложил базу ниже его на версту и отсюда сделал общую съемку. Ледник оказался средних размеров, но все же он давал реке Джело довольно много беловато-красной мути. Покончив со съемкой, я довольно рано той же дорогой вернулся к стану на устье Шалтуры. Дорогой мы выгнали 2-ю лису против устья Талдуры. 3 июля я решил перейти в верховье реки Акол. Едва мы выступили вниз по правому берегу Чаганузуна, как подъехал молодой калмык и сообщил через переводчика, что на нашем пути недалеко отсюда есть могила жены Кама, шамана, что они боятся подходить к ней, потому что там много злых духов, но ему очень хочется узнать, унесли духи покойницу или нет. Меня заинтересовало сообщение калмыка, и я, отпустив караван вперед, отвернулся со своими спутниками к перелеску лиственниц, где и увидел юрту, обращенную дверью на восток. Юрта закрыта, и дверь замотана арканом и закинута кочмой. В дверцах деревянный засов. Рядом под деревянным срубом лежала еще не сгнившая лошадь. Похороны были весной, то есть 3 месяца до нашего посещения. Чтобы осмотреть внутренность этой погребальной юрты, мы развязали аркан и отворили дверь. Калмык, и так державшийся в стороне, теперь отъехал еще дальше и начал уговаривать не входить туда, потому что там злые духи. Но увидев, что на нас не действует его увещание, он замолчал и только глазами дивился нашей дерзости». Внутренность юрты оказалась чисто прибранной, и различные вещи распределены в определенном порядке. Посередине юрты сделан помост на 4 кольях наподобие высокого стола. На нем положены темно-синее женское платье, шуба, седло. На углу висела сумка с хозяйственной утварью, котелок, ложка, кусок курдюка и прочее. Сзади за помостом висела 2-я сумка – направо от входа разослана кочма, а на левой стороне навешано довольно много хорьковых шкурок и с ними какие-то синие вязаные полоски наподобие чулок. Примечание. Сапожников описывает фетиши обереги, по-монгольски ангоны, в виде шкурок хорька, белок и других зверей и длинных узких лоскутов ялама, которые должны изображать змей. Виды ангонов подробно описаны Потаниным в 4-м выпуске очерков Северо-Западной Монголии, Санкт-Петербург, 1883 год. Конец примечания. Рядом с помостом немного дров, а по левую руку от него высокий вьючный ящик из тонкого дерева и большая деревянная чашка. На том и другом предмете в стоячем положении укреплены 2 жертвенных бубна. В ящике оказалась короткая шуба с погремушками и сплошной длинной бахромой из разноцветных шнурков. Костюм для камлания. Между шнурками 2 изображения змей. Тут же лежали 2 головных убора с перьями и мелкими ракушками и маленький кожаный мешочек с 2 камушками, 1 кристалл горного хрусталя. Рядом с ящиком 2 пары сапог. Таким образом, родственники позаботились, чтобы покойница была прилично обставлена в будущей жизни. Но где же, однако, сама покойница? Невскрытым оставался только небольшой ящик, положенный на помосте, и закрытый платьем и шубой. Открыли его, и здесь нашли покойницу, или вернее, кучу костей, сложенных в беспорядке. Все кости носили на себе следы огня. Кости рук и ног почти совершенно сожжены и отчасти рассыпаются, но грудная клетка вместе с черепом истлела мало, и отдельные кости еще были скреплены связками. Калмык объяснил нам, что сожжение совершается в два приема, и весной совершено только первое, неполное, а окончательное должно быть через полгода после первого. Не желая терять единственного в своем роде случая, я решил кое-чем воспользоваться и взял с собой костюм для камлания вместе с головными уборами и оба бубна. Теперь уже все дальнейшее путешествие нас сопровождало мерное побрякивание бубнов. Встречные калмыки относились к нашему кощунству скорее с удивлением, но особенного недовольства на их лицах я не видел. Я не слышал даже ни одной просьбы возвратить их. Да, калмыки и не возьмут бубнов, они боятся их, думая, что и тут все злые духи, говорил Иннокентий. Так мы и увезли их благополучно с собой. От Шилтуры мы спустились правым берегом Чаганузуна до его маленького притока Имене с грязной водой. Для сокращения пути по совету провожавшего нас Миклаша мы не спускались до устья реки Акола, а перевалили через хребет, поднявшись тесной долиной Имене. С перевала от жертвенной кучи открывается прекрасный вид на верховье Акола, его притока Караира и даже видна острая пирамида Ирбисту. Пустынная каменистая долина Акола вместе с озером видна отсюда почти на всем протяжении. Спуск крут и неудобен, так как камни ползут под ногами лошадей и осыпаются по косогору. Внизу нас охватила каменистая пустыня с громадными глыбами среди долины, а ближе к озеру она сменилась глубокими песками. Следуя все время левым берегом и пройдя озеро Акол, мы достигли устья светлой речки Тоура-Оюк, падающей пенистыми каскадами в скалистой ложбине, и здесь разбили стан на несколько дней. Устье Тоура-Оюка лежит на высоте 2425 метров и представляет последний удобный пункт для стоянки, главным образом потому, что отсюда, вверх по Аколу, леса больше нет. У нашего стана стояло единственное сухое дерево в три ствола, один из них был срублен на топливо. Немного выше, на левом берегу Тоура-Оюка, поднимается по склону последний колок лиственниц. Верховья Акулы и ледника за поворотом тесной долины отсюда не видно, но достаточно продвинуться к левому берегу реки с версту, и можно любоваться на три снежные вершины и ползущий с них ледник с большой грядой конечных морен. Доступ на ледник не труден, даже по моренам можно проехать около версты на лошади вплоть до озера, скопившегося в ледяной котловине. Равно и подъем на ледник довольно постепенен, так что 4 июля мы легко поднялись почти до слияния ледниковых потоков и на высоте 2860 метров заложили базу для съемки ледника. Погода простояла прекрасная целый день, и к вечеру съемка была готова. От нашего пункта оставалось версты 3 нетрудного подъема до седловин между вершинами, откуда можно было бы взглянуть на южную сторону хребта. Эта экскурсия не состоялась, так как ненастья с дождем и снегом продержала нас почти целый день в палатке. 6 июля с утра выяснило, и я отправился на меньший боковой ледник, долина которого открывается против конца большого ледника с восточной стороны. Иннокентий скоро отделился от нас, увидев на скалах над ледником каменного козла, а мы с Винокуровым, Лобаревым и Кузьминым взошли на ледник и сделали его съемку, связав с большим ледником. У нас еще оставалось время, а потому я решил подняться на снежное седло, которое было видно на восточной стороне. Подъем вообще не труден, но мешает только глубокий проступающий снег. В полутора часах ходьбы от конца ледника мы были на снежном широком седле, которое делалось покатым в другую сторону, в верховье реки Караир, правого притока Акола. Отсюда мы увидели три маленьких ледника Караира и снежную шапку Джан и Икту. Внизу протянулась долина Караира с ее каменными осыпами по крутым склонам. Едва мы успели оглядеться, как с юга из хребта налетел снежный буран и закрыл всю картину, и мы простояли четверть часа, прижавшись друг к другу и коченея от холода. Температура упала до плюс полутора градусов. Как только прояснило, я сделал два фотографических снимка и посредством Эккера связал вершину Караира со съемкой в Аколе. Впоследствии это дало мне возможность вычертить планы обеих вершин в связи на одной таблице. Спуститься в Караир отсюда не представляло бы особого труда для людей, но провести лошадей, особенно вьючных, едва ли возможно. Провожавший нас алтаец Миклаш потом говорил, что, по рассказам его отца, прежде этим седлом переваливали из Акола в Караир на лошадях, потому что было меньше снега. Насколько верны эти рассказы, судить трудно. На обратном пути я слышал, как где-то в скалах над ледником пели улары. В сумерки мы были дома и приветствовали Иннокентия, пришедшего с молодым убитым козлом. С погодой нам положительно не везло. На другой день, 7 июля, опять зарядило ненастье с короткими ясными промежутками. Только к вечеру я сделал экскурсию в верховье Таура-Оюка. Поднявшись крутым косогором вдоль водопада, я попал в широкую пустынную долину верхнего этажа, верховье которой загибается к югу. С ближайшей вершины против водопада в верхнюю долину спускается россыпь правильными полукругами, типичными для моря, но ледник уже исчез. С запада долина заставлена крутым скалистым хребтом, отделяющим долину Талдуры. На россыпях и скалах перелетает множество каменных ворон. 8 июля, наскучив ждать хорошей погоды, мы навьючили караваны и перешли в соседний Караир. Нужно было спуститься немного ниже озера и перевалить отрог хребта, где он круто понижается по направлению к слиянию Акола и Караира. Озеро Акол за холодные дни сильно обмелело, особенно у верхнего конца. Этого и нужно было ждать, так как предыдущей ночью температура упала до -1 градуса. Перевал незначительный, спуск в Караир несколько труднее подъема. В открытой долине Караира на пути нас застал снег с сильным ветром, а когда были раскинуты палатки у одного из последних колков лиственницы, ударил такой град, что кучи его лежали до следующего дня. Правда, ночью опять был мороз, -1 градус. К вечеру явился Иннокентий, ушедший прямым путем от Таурау-Юка через высокий хребет. Козлов и уларов видел, но на охоте помешали буран и град, из-за которого он долго пролежал под камнем. Следующий день был счастливее. Были убиты 2 старых козла, один Иннокентием, другой Миклашем. 9 июля погода установилась, и мы занялись большим ледником, залегающим в верстах в 5 от стана в боковой долине, приходящей с востока. Езда до ледника не трудна, только местами попадаются топи. Поднявшись ледником, версты 2, мы увидели Джан и Икту во всей красе очень близко от нашей базы. Съемка и определение высот заняли почти целый день. От выхода боковой долины на юге видна западная вершина Караира с 3 малыми ледниками и снежным седлом, на котором мы были за 2 дня до того. Туда я отправился на другой день, чтобы присоединить к съемке малые ледники. Вдавшись довольно глубоко в долину, мы поднялись по косогору с западной стороны на бугор до высоты 2735 метров. Между бугром и отвесными скалами хребта помещается маленькое светлое озеро, питаемое почти отвесно падающим ключом. Бугор над озером находится как раз против малых караирских ледников и представляет лучший пункт для обозрения западного истока реки. Отсюда даже видна верхушка Джана и Кту. По условиям места большой базы заложить нельзя, но измеряемые расстояния не очень велики и можно обойтись меньшей. День выстоял прекрасный, съемка сделана без помехи, и мы рано явились домой. Как это ни удивительно, на высоте 2305 метров после только что бывшего ночного мороза, но мы на стану нашли комаров, отогревшихся за теплый день. Кусали они довольно настойчиво, так что пришлось спасаться куревом из кизика. 10 июля мы перевалили на соседний с востока Елангаш. Для этого нужно было спуститься левой стороной Караира почти до впадения в Акол и отсюда против Аила подняться на водораздел, имеющий вид обширного плоскогорья, покрытого альпийским лугом. Средняя высота плоскогорья 2800 метров. Оно было покрыто громадными табунами лошадей, которые при нашем появлении бросились прочь, как дикие. Плоскогорье имеет до 17 верст ширины, на юг, по направлению к Чуйской цепи. Оно переходит в скалистый, частью снежный хребет, на север постепенно опускается к Чуйской степи, которая видна отсюда почти на всем протяжении. Уже с середины переезда по плоскогорью впереди на востоке показалась острая снежная пирамида Ирбисту или Барс-горы, а когда мы подошли к глубокой прорези долины Елангаша, она была совсем вблизи по ту сторону долины. Отсюда я рассмотрел, что вершина горы раздвоена, сзади передней вершины показывалась вторая, тоже снежная. После Иекту эта гора, пожалуй, самая красивая в Чуйской цепи. С северного склона горы спускается ледник, он, образуя дугу, загибается нижним концом на запад и выходит в боковую долину, давая начало речке Ирбис, версты через три впадающей в Елангаш. Склоны долины очень круты и местами скалисты. На той стороне я рассмотрел в бинокль стадо яков, которые вскарабкались очень высоко по склону. Направив караван спускаться в долину, я остался на краю обрыва и, сделав общую съемку ледника, определил высоту Ирбисту. Когда определение было уже закончено, послышался какой-то далекий гул. Был ли то раскат грома или обрушилась лавина, не знаю. Но, усомнившись в показании барометра, я повторил определение высоты часа через три, когда спустился в долину Елангаша и получил в сумме ту же самую цифру, то есть 4000 метров. Спуск в долину крут, но удобен. Довольно мягкая тропа лавирует между скалами, на которых массами галдят каменные вороны, альпийские галки. Наш стан был раскинут против устья Ирбиса. Долина Елангаша в этом месте до версты шириной совершенно безлесна, 2515 метров, и имеет степной характер, однако с альпийскими растениями. Предупрежденные еще в Караире, что здесь нет леса, мы захватили с собой несколько отрубков, а недостающие дополнили кизиком. Долина тоже была наполнена табунами лошадей, принадлежащих, как потом оказалось, киргизам, но сюда они заходят только летом, имея главные кочевья по южную сторону хребта. Закончив в основном исследование склонов Чуйского хребта, экспедиция поднялась вверх по Елангашу и перевалила через хребет. Дальнейший путь пересек до 10 правых притоков Яссатера, из которых только один, Мен, оказался ледникового происхождения. Переход в долину Яссатера ознаменовался встречами с многочисленными киргизскими аилами. 14 июля к вечеру переправлялись через Аргут, для чего сами должны были построить плот, сал, для багажа, и перевести в несколько приемов. Лошади, как всегда, вплавь. 16 июля долиной Коксу поднялись до литовки Джашык-Бая. Мое прибытие к Джашык-Баю, как старому знакомому, было отпраздновано с кумысом, пением, пляской и даже катанием на верблюдах. Проводник, свалившийся в прошлом году с бомы на Белой Береле, оказался жив и здоров, хотя 10 дней лежал после того пластом. Это меня, конечно, очень обрадовало. 17 июля, распростившись с гостеприимным хозяином, мы поднялись на ближайший перевал в северном направлении 2560 метров и долиной реки Проездной спустились на Белую Берель. На Проездной в этом году стоял порядочный аул, которого раньше не было. Из Белой Берели прямым седлом мы поднялись на водораздел Катуни и Берели и спустились на Катунь. Катуньский склон хребта был, как и прежде, болотист, и один проводник вместе с оступившейся лошадью катился кубарем несколько сажен, но это ему обошлось благополучно, так как здесь не было камней. К вечеру, идя левым берегом Катуни, мы достигли старого стана под Катунским ледником и любовались на белуху, задернутую облаками, сквозь которые по временам просовывалась то одна, то другая вершина. Съемка Катунского ледника была сделана дважды, так что в этом отношении работы не предстояло. На этот раз я имел намерение подняться на Белуху, возможно, выше, и надеялся при благоприятной погоде достигнуть седла между верхушками, чтобы взглянуть на северную сторону и таким образом нагляднее установить связь северных и южных ледников. Кроме того, я проверил положение нижнего конца ледника относительно большого камня, засеченного инициалами S и R, год тому назад против первого истока Катуни. Существенной перемены в этом отношении я не нашел, только разве нижний язык ледника стал еще тоньше, чем подготовлялось отступание ледника?